Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. На торгах у Менску европейская валюта отреагировала на выники референдума в Греции невеликим падением. Фейсбук заблокировал сайт Миколы Статкевича за скарга у корыстальников. У Могилеве собираются провести внутреннюю оптимизацию школ. Про это и иншее тягом ближайшей годины. Больше за 60% грецких выборцев с правом голосу заявили, что не жадают выконывать жорсткие потребования кредиторов для отримания новой программы финансовой допомоги. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подяковал громадянам за мужный выбор, який повинен узмацнить позиции Атенов на перемовах с тройкой Еврокомиссии, Европейским Центробанком и Международным валютным фондом. При этом он подкреслил, что говорка про выход за еврозоны не стоит. Просто перемовники повинны перестать размовлять с греками на мове ультиматуму.
Сегодня, уличиваючи вельми складанные обставины на минулым тыдни, вы зрабили вельми смелый выбор. Однако я цалком усведомляю, что вынник сегодняшнего референдуму это не мандат порвать за Европой, але мандат для умацавання нашей перамовной позиции для пошуку життяздольного рашення.
У подтверждение намеров застаться у одной европейской системе разликов с посады министра финансов сошел Янис Варуфакис, подтлумачивши, что его наиранейшее обвинувачение на адрес кредиторов у терроризме и знявазе целого народу на урадце посприяют выпрацовыванию взаимовыгодной позиции. И он лечит, что Европа хотела навязать Греции покаяние.
На жаль, тягом апошніх 5 месяцев, як гэта было доказано, кредиторы адмаўлялі нам у істотных перамовах. С самага пачатку яны планавалі закрыць наши банки, каб можна было зневажаць нас на двух фронтах. На фронте жорсткай экономии и на фронте нежыццяздольнага доўгу. Яны ў асноўным хацелі навязаць нам пакаянне за нашу крытыку няўдалых праграмаў выратавання, калі мы далі ўпершыню на пасяджэнні еўрагрупы іх навуковае абгрунтаванне, на якое не было ніякага адказу. Такая была мэта іхнага ультыматуму 25 чэрвеня, як і сёння грэцкі народ вярнуў ім назад.
Сказал былы теперь уже министр финансов Янис Варуфакис. Старшиня Европарламенту Мартин Шульц лечит, что махчима переглядеть умовы дальнейшей финансовой допомоги Греции сбоку Еврозвязу, коли Атены неоткладно выступят с мястовными и конструктивными пропановами.
Я сподяюся, что грецкий урад у ближайшие некольки годзин зробить змястовные и конструктивные пропановы, якія дадут махчимость переглядеть ранейшие умовы кредитования. Калі не, мы увойдзем у вельмі цяжкі і нават драматычны перыяд.
Мартин Шульц таксама сказаў, што заяўлены раней намер грэцкага ўраду адчыніць банкі на гэтым тыдні выглядае вельмі сумнеўным і можа давесці да пагаршэння фінансавай сітуацыі краіны. Мы пагаворым на гэтую тэму і пазней. Аномальная спёка назіраецца ў Беларусі ўжо некалькі дзён. Няма дажджоў, а тэмпература дасягае 30-32 градусаў. Асабліва пакутна перажываецца такая гарачыня ў турмах. Праваабаронца Алесь Бяляцкі кажа, што супрацоўнікі турмаў, спасылаючыся на правілы ўнутранага распарадку, выкарыстоўваюць гарачыню для катавання зняволеных.
Гарачай вады няма раз на тыдзень, вось. Ну, на промзоне, калі мы працавалі, у нас два разы на тыдзень была гарачая вада. Нельга распранацца, нельга паляцца на сонцы, гэта таксама караецца, вось чамусьці, вось. Хаця здаравейшыя былі бы тыя зняволеныя, калі б хоць нейкія 1-2 гадзіны ў суткі можна было б знаходзіцца на сонцы, не, гэта таксама забаронена. Ну, вот такая вот у нас жорсткая вельмі сістэма.
У Магілёве збіраюцца правесці ўнутраную аптымізацыю школ. Прадугледжваюцца скарачэнні тэхнічнага персаналу і павелічэнне колькасці вучняў у класах. Плануецца зменшыць колькасць профільных спартовых класаў, якія бюджэту павелічноўнікаў абыходзяцца задорага. Мэта такой аптымізацыі – эканомія сродкаў. Настаўнікі прызнаюць, што сродкаў на школы не стае, тым не менш лічаць, павелічэнне колькасці вучняў у класах не пойдзе на карысць навучальнаму працэсу.
Наставник не может разорваться на великую количество получше, например, когда 30, то на 25. Это вельми складана. Самое оптимальное – это на 20, как якостно працавать. Особливо классному керунику, бо ему треба складать писы детей и проходить все домы, оглядать, умовы життя, а на их вельми шмат чего складено. Это на корысть пойдет, бо люди потом будут все ходить. А гэта вот мы добьецца і на якасць адукацыі, мы там мала плаціць, там будзе і карупцыя. Сродкаў недастаткова, бо часта настаўнікі выкарыстоўваюць як дадатковыя заняткі, стымулюючыя. Гэта прэмія дапамагае больш-менш выжыць, асабліва калі гэта мужчыны.
Сёлета на падрыхтоўку магілёўскіх школ да новага навучальнага году выдзелена меней за 30% ад леташняй сумы, крыху больш як 4,5 мільярда рублёў. У вобласці ліквідуюцца два дзясяткі малакамплектных школ.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Больш за 60% грэцкіх выбарцаў з правам голасу заявілі, што не жадаюць выконваць жорсткія патрабаванні крэдытораў дзеля атрымання новай праграмы фінансавай дапамогі. На гэтым тле аналітыкі называюць выхад Грэцыі з зоны еўра цалкам верагодным сцэнарам развіцця падзеяў. Нягледзячы на па-ранейшаму няпэўныя перспектывы, дзясяткі тысяч чалавек па ўсёй краіне адзначылі перамогу масавымі гуляннямі. Мой калега Ігар Карней паразмаўляў з беларусамі, якія жывуць у Грэцыі, і зараз падзеліцца сваімі ўражаннямі. Ігар, чым тлумачыцца такая высокая ступень даверу грэкаў да сваёй улады?
Ну, сапраўды, вотум даверу дастаткова высокі, хоць гэта і не беларускія працэнты, скажам так, ўсё-такі 60, амаль на 40, не такая ўжо бездань, не такая грандыёзная разбежка, але, тым не меней, факт застаецца фактам, у асноўнай масе сваёй грэкі выказалі давер да ўраду Алексіса Ципраса, то бок сказалі не рэжыму найперш жорсткай эканоміі, бо вядома ўжо не першы год, што грэкі, мякка кажучы, дзесьці зараблялі, магчыма, і больш нават, чым напрацоўвалі на гэтыя грошы. Ну, але ці сапраўды, вось гэта радасць будзе доўгай, гэта могуць пацвердзіць, вось, прыкладам, беларусы, якія жывуць у грэцкім грамадстве ўжо дастаткова шмат гадоў. Напрыклад, беларуска Настасія Гаўрылюк, яна ўжо некалькі гадоў жыве і працуе ў Атэнах, і вось увесь гэты перыяд у такім бурлівым асяродку знаходзіцца. Ну, і вось на яе меркаванне такі высокі давер да палітыкі і ўлады тлумачыцца перадусім тым, што захоўвалася шматгадовая няпэўнасць, якая прыгнятала вельмі грамадства, і вось зараз святло некае ў канцы тунэля ўсё-такі з'явілася. Праўда, наколькі гэта будзе радасная падзея для грэкаў, якія ўсю мінулую ноч святкавалі перамогу, ось невядома, праўда, толкам над кім, над гэтымі крэдыторамі ці над ранейшымі сваімі ўладамі, якія пагаджаліся з умовамі вось гэтай тройкі ў асобе Еўрабанку, Міжнароднага валютнага фонду і Еўракамісіі.
То, што делаецца сам прэм'ер-міністр, здесь мнения разделяются. Не кто-то, например, оправдывает, кто-то говорит, что это действительно все заведомо спланированное действие, чтобы греки от страха проголосовали там за то, чтобы остаться в Европе, и последует, естественно, смена правительства, предсрочные выборы, и снова придет партия «Новая демократия», которая была до этого, которая является абсолютно проамериканской и проевропейской партией, которая всегда делала то, что просили кредиторы, и то же самое делала до нее и партия ПАСОК. В этом заключается разница вообще. Сейчас впервые к власти пришли социальные после многих лет. Это говорит о том, что они действительно проникли в души вот этих отчаянных людей, и люди отдали за них свой голос. Предыдущие партии безоговорочно выполняли указания кредиторов, что вот довело до того, что в стране просто, по сути, ну, нет денег в казне.
Мы чули белоруску Настасью Гаврилюк, якая живе и працуе у Атенах. Игорь, ну и каких дальнейших кроков европейской супольности чекают зараз жыхары Греции?
Ужо ад грэкаў таксама не ўсё залежыць, ўжо і міжнародныя структуры далучаюцца, прызнаныя вось вынікі гэтага рэферэндума, і на 7 ліпеня запланаваны экстранны саміт лідараў краін еўразоны. На парадку дня адно пытанне фактычна будзе разглядацца, гэта наступствы плебісцыту для еўразвязу. Ну і разглядаецца, натуральна, скрайні варыянт выхад Грэцыі з еўразоны, бо аналітыкі папярэджваюць, што новы такі крок можа азначаць шматмільярдныя страты найперш для асноўных ратавальнікаў грэцкай эканомікі. І тут, канешне, фаварытам абсалютным з'яўляецца Нямеччына, ну, якая ёсць такім асноўным донарам для не толькі Грэцыі, а для ўсяго развязу. Так вось кіраўніцтва Бундэсбанку падлічыла, што страты толькі Нямеччыны могуць наблізіцца да 15 мільярдаў еўра, найперш на грэцкіх аблігацыях, бо Берлін трымае вось дзяржаўныя аблігацыі Грэцыі больш як на 20 мільярдаў еўра.
Ну а непосредственно от сегодняшнего дня для граждан Греции у их жизни нечто поменялось, а у их же не працевали банки. Что-нибудь конкретно зараз уже меняется?
Покуль особливо не меняется. Сегодняшний день, он таки вот день под лику голосов на референдуме, и вот как доходят звездки от тех же белорусов, которые там живут, что финансовая система Греции запрацует от завтрашнего дня, это в лепшем выпадку, але застаются, например, вот обмежевальные нормы на снятие в банкоматах грошей, это 60 евро на день на человека. Со слова у соразмовцева выникает, что у крамах уже не так, напевно, не разметают харчи да предметы пешей необходимости, але есть высокий попыт на их, але это обмежевывается натурально той колькостью грошей, якие есть у наявности, бо максимум хотели бы греки запасы свои накупить как мага больше, там макаронов, ци гречки, ци шенеша, но але просто элементарно нема наявной валюты. Супрацовница туристической компании Дарья Лебедева, она живе у Салониках, переехала 5 лет тому из Минску, каже, что как раз головное питание сегодня, которое хвалюет греков, это финансовая предсказуемость.
Банки приняли решение открыться 7 июля после референдума и подсчета голосов, уже с какой-то ясной картиной, как им дальше работать и как распоряжаться средствами. Но уверяют банкиры, что средства греков, их вложения не потеряются, все это заморожено до подведения итогов и, соответственно, все в ожидании. Возле банков обязательно дежурит сотрудник банка, который консультирует, если есть какие-то вопросы, если вдруг неисправно работает банкомат и так далее, либо там какая-то ошибка транзакции, такие тоже есть. То есть здесь вообще так сейчас все, можно сказать, замерло. Все реально в ожидании, конечно, это все обсуждают, но никто не знает, чем все это закончится.
Каже супрацовница туристической компании у Греции Дарья Лебедева. А як отреагировали финансовые рынки на выники референдума у Греции?
Ну, зрозуміло, що так чи інакше повинні були відреагувати, ну, але покуль що не дійшла справа ось до непосередньо вже такого головного чинника, який може вельми істотно повпливати на курс європейської валюти, тобто виходу Греції з еврозони. Покуль тільки на новинах по грецькому референдумі європейська валюта, тобто євро, ослабив більшим на 1% до американського доляра. Це якби не вельми істотно, але, як я ще казав раніше, усі в чеканні, що буде завтра, наприклад, вирішено на радзе вось прадстаўнікоў краінаў еўразоны. У выпадку, калі Грэцыя будзе і надалей трымацца абранай ўжо некалькі гадоў таму стратэгіі, выбіваючы, скажам так, матэрыяльную дапамогу, але пры гэтым адмаўляючыся ад рэформаў, ну то краіна, напэўна, паўстане перад непазбежным выхадам з еўразоны, перад пагрозай дэфолту, фактычна гэты дэфолт ён ужо мае месца, бо Грэцыя не мае грошай, каб заплаціць па даўгах за набраныя раней крэдыты. Ну і, напэўна, еўра можа адкаціцца ў нашмат большай ступені. Ну, але куды больш на гэты вось референдум адрэагавалі кошты на нафту. Вось, прыкладам, нафтавыя каціроўкі патаннелі на 2,5%. Гэта фактычна ў першыню за 3 месяцы кошт на нафту апусціўся ніжэй за 59 даляраў за барэль. То бок, так ці інакш, прысутнасць вось Грэцыі на еўрапейскім рынку яна будзе адчувацца, і вось эксперты міжнародныя прадказваюць у гэтым кантэксце для Грэцыі не вельмі спрыяльныя умовы, найперш за падзенне еўра, але гэтага якраз відбувається вже на всім Євразії. Ну і ось, напевно, нафтові котировки так само будуть крихо коректуватися і у бок підніження.
Я дякую Ігору Корнею. Об теоретично махчимих варіантах далейшого розвиття подій вокруг знаходження Греції у складі еврозони ми говоримо з науковим супрацовником Гуверовського центру Стенфордського університету у США, професором економіки Михайлом Бернштамом.
Как раз сейчас Международный валютный фонд предложил компромиссный вариант и, по-моему, работоспособный. А именно главный вопрос, главное предложение – это реструктуризация греческого долга. Вместо 20 лет перенести его на 40 лет, и таким образом уже Греция сможет, занимая деньги, залатывать дыры и, главное, что платить проценты по существующим долгам. В результате предыдущих уже переговоров многочисленных и предложений западных кредиторов очень резко снижены платежи по процентам. Сейчас Греция в среднем платит 4,1% по своим государственным долгам, что вполне допустимый и умеренный уровень платежей. если там вообще начнется экономический рост какой-то вот по 2% в год, то тогда они смогут платить. Тогда, как в любом другом варианте, проценты будут выше, и реально Греция пойдет к дефолту. То есть вот тот план, который предложил Международный валютный фонд в сочетании с текущими уже договоренностями, это довольно большая система уступок, и при наличии определенных уступок со стороны греческого правительства можно достичь компромисса и продолжать этот процесс.
Існують різні варіанти розвиття подій. Наприклад, у Чорногорії євро з 2002 року з'являється фактично офіційною валютою, але без права на його емісію, бо країна не уваходить не тільки у єврозону, але і у Європейський Союз. І Чорногорія залежить від притоку гетих євро з-за межі. Наскільки приймальний такий варіант як для самої Греції, так і для Європейського Центрального банку усієї єврозони?
На мой взгляд, размер страны здесь не имеет никакого значения, и любая страна в одностороннем порядке может ввести валюту любой другой страны и ею пользоваться, если у нее есть такая возможность, и для этого есть очень простой термин – долларизация. Это не обязательно должен быть доллар, это может быть китайский юань, это может быть японская иена, это может быть евро. Но любая страна может пользоваться чужой валютой для денежной стабильности. Проблема заключается в том, чтобы эту валюту иметь. Для того, чтобы пользоваться чужой валютой, надо иметь резервы чужой валюты. Для этого нужно иметь либо большой профицит торгового баланса, либо крупные иностранные инвестиции, которые не предвидятся. И в этой ситуации просто варианта использования чужой валюты, долларизация или евро, этого варианта не существует. Его можно ввести, он продержится 2 недели, 2 месяца, но реально резервов нет у греческого центрального банка. И плюс еще выплачивать долги, проценты поднимутся, нет этого варианта.
Ну і які усе ж варіанти існують у Греції у теперішніх умовах? Міркування наукового супрацовника Гуверовського центру Стенфордського університету США, професора економіки Михайла Бернштама.
Теоретично, наскільки я собі це представляю, існують тільки 3 потенціально можливих варіанти. Все остальные – это подварианты, это какие-то частные случаи вот этих 3 вариантов. Первый – это сохранение евро с принятием каких-то компромиссных условий. И существует возможность добиться всех результатов, которые дает собственная валюта, то есть девальвации, подешевление экспорта. Всего этого можно добиться, сохраняя евро, при помощи того, что называется внутренняя девальвация. А внутренняя девальвация – это очень простая вещь. Сокращение заработной платы и снижение цен внутренних. То есть тогда экспорт становится дешевле, импорт становится дороже. То есть совершенно не важно, имеет ли страна свою собственную валюту и ее девальвирует, или она имеет евро и методами экономической политики сокращает всевозможные государственные расходы, сокращает, значит, стоимость труда, сокращает стоимость производства и таким образом увеличивает свой экспорт, уменьшает импорт и решает свои проблемы. При этом кредиторы тоже идут на определенные уступки, реструктуризация долга. Значит, первый вариант – это сохранение евро и внутренняя девальвация, реструктуризация долга и компромисс. Второй вариант – это отказ от евро, но без дефолта. В этой ситуации сразу поднимаются проценты по долгам немедленно, обслуживать их оказывается невозможно, и тогда государство рано или поздно вынуждено будет принять меры сокращения бюджета гораздо более суровые, чем при первом варианте. Плюс, если она не сможет обслуживать долг, то тогда все равно будет дефолт. И третий вариант – нет евро и дефолт. То есть второй может перейти в третий. Но третий они могут сделать и сразу. Отказ от евро, дефолт по долгам и начать с чистой страницы. Значит, это означает, что они не смогут больше одалживать в течение очень долгого времени. И таким образом они все равно должны будут принять структурные меры бюджетной политики, резко сократив расходы, и может быть более сурово, чем при компромиссе с кредиторами, не будет иностранных инвестиций, и плюс они потеряют возможность оплачивать импорт, они импортируют на 50 миллиардов долларов в год, в том числе продукты питания и фармацевтические медицинские средства, этого они не смогут сделать. Значит, любой из этих вариантов, и отказ от евро без дефолта, и отказ от евро с дефолтом, он в конечном счете окажется хуже, чем сохранение евро и компромисс, и внутренние жертвы, эти жертвы будут меньше, сокращение расходов будет меньше, чем при любом другом варианте. Вот существуют эти три варианта. Какой они выберут, это мы узнаем.
Такие сценары развития ситуации в Греции пропонует науковый сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета США, профессор экономики Михаил Бернштам. Ну и зараз ближе до Беларуси. Ці могуть выники учорашнего референдума неяк отбиться и на Беларуси? Политолях Олесь Лагвинец.
Мы бачим, что эта ситуация довольно уплывает на становище европейской звязи, огонный уплыв на іншие регионы и так само на соседние краины. Так или иначе, размовы про кризис и развязи отбиваются на Беларусь, покольки частка белорусов перестает бачить в европейской интеграции реальную альтернативу для Беларуси. Але в тот же час я думаю, что европейская связь достаточно ресурсов, и так само я думаю, что будет политическая воля для того, чтобы заховать приватность европейского проекта.
І яшчэ пра магчымы ўплыў сітуацыі ў Грэцыі на Беларусь. Старшы аналітык групы кампаніі Forex Club Валер Палхоўскі.
Максімум, што мы будзем бачыць, это если евро вдруг окажется под давлением. Ну, даже сегодня с утра, понедельник утром, евро снижался совсем незначительно. Плюс к тому же мы же знаем и помним, что 2 года назад Европейский центральный банк, глава Европейского центрального банка Марио Драги, он тогда отмечал, что ЕЦБ готов делать все для того, чтобы сохранять евро, обеспечивать стабильность этой денежной единицы и так далее. Поэтому, полагаю, если будут какие-то трудности, то и регулятор и с интервенциями на рынок может выходить, и с интервенциями на рынке облигаций. Даже не видно, даже вот, что евро попробовал сильно упасть. Пока нет. Думаю, что в общем таком впечатлении все-таки эта проблема, она гораздо больше преувеличена, чем несет каких-то таких реальных последствий.
Меркує старший аналітик групи компанії Forex Club Валер Палховський.
Живая свобода з Аленою Радкевич.
Владимир Некляєв закликає потенційних кандидатів у президенти зняться на користь Миколи Статкевича і не допускати подману громадянам і фальсифікації підписів під час виборчої кампанії. Гэты сюжэт яшчэ можна рэалізаваць, піша Некляеў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Тое, што не зрабілі кіраўнікі апазіцыйных структур, могуць зрабіць сябры апазіцыі. Яе праціўнікі, актывісты, калі ўступяць у ініцыятыўную групу Статкевіча, калі не стануць збіраць подпісы за іншых кандыдатаў, наперад ведаючы, што неабходныя 100 тысяч подпісаў ніводная структура ў цяперашніх умовах, калі апазіцыя без сродкаў і пры вельмі абмежаваных людскіх рэсурсах не збярэ, што ўсе будуць абменьвацца падпісымі лістамі, скарыстоўваць старыя базы дадзеных, ранейшыя спісы выбаршчыкаў, фальшаваць, падманваць. Потым гэтая фальш будзе зарэгістравана як праўда, будзе завераная фальшывая пячаткай ЦВК, фальшывыя кананды пойдуць на фальшывыя выбары і каторы раз паўторыцца спектакль аднаго актора. Вы хочаце ў гэтым удзельнічаць? Навошта? Цяперашнія выбары з тым сцэнарам, які прапісала ўлада, у якім пагадзілася ўдзельнічаць апазіцыя, толькі кансервуюць сітуацыю, у якой кожны з вас у любы момант можа апынуцца на месцы Статкевіча, піша Некляеў. Ну і зараз крыху пра умовы, у якіх знаходзяцца тыя, якія і разам з Миколом Статкевічам і апынуліся. Анамальная спёка назіраецца ў Беларусі ўжо некалькі дзён. Ніякіх дажджоў, а тэмпература дасягае 30-32 градусаў. Як змагаюцца са спёкай у турмах? Што робяць вязні, каб перажыць самыя гарачыя дні ў годзе? Праваабаронца Алесь Бяляцкі кажа, што ўзгадвае спякотныя дні як самыя пакутныя за час свайго зняволення. Паводле Бяляцкага, супрацоўнікі турмаў, спасылаючыся на правілы ўнутранага распарадку, выкарыстоўваюць гарачыню для катавання зняволеных.
Это засюды великая проблема, я сказал бы, беда просто, потому что, например, в СИЗА, те, кто сидят в закрытых помешканиях, вот, то там просто, особливо, когда переселение больше людей по норме, что часто бывает в этих СИЗА, вот как на Володарце, например, у нас, то все просто распранаются до трусов и постоянно поливаются водой, вот, и лежать, потому что за духа страшно, спека, вот, и вельготность, и поветра просто не хапает, потому что мало поветра трапляют камеры. Ну, просто как подводные лодцы, потому что там просто такое элементарное катавание. Ну, не там по-иншему, там больше этого поветра, и помешканий больше, и переселения, как бы, такого нема. Але там зато все ходят по форме. Это значит, что ты ходишь в черной робе, тебе черная куртка, черные штаны, черная эта шапка, и кирзовые чаровики, вот, абсолютно какие одни на и зиму, и на лето, на весь сезон. Это значит, что ты весь час мокрый, весь потный. Особливо, когда треба стоять на солнце, ось, когда некие проверки, ты наприклад, виход на працю, то всі ці от бригади, вони стоять на сонці певний час перед промзоною. Ось. І це саме, звісно, таке, що просто всі там мокрі. Ось. Ну, і це випробування для здоров'я, звісно. А розпринатися нельга, тому що коли ти навіть розпілишся, ось там тебе буде розпілена та куртка, то є вже порушення, за це тебе можуть покарати.
Былый политвязень Дмитрий Дашкевич каже, что створить больше комфортные умовы у турме может только администрация. От самих вязня мало что залежить.
Куда надо сказать, что там робить? Ну, одиная полегка на турме, там вентиляторы, какие администрация дозволяет. Ну, так, я помню, там в 6-м годе, или нет, что за молодой фронт, я в вересне был вмещен в Сизо-Новодарске, то там все ходили в споднем, я памятую, весь день с тебе течет, пишешь там лист, из носа пот капая на ркуши, потому что мы... Это навод вересень, такая спека. Ну, вельми, конечно, тяжко переносится. Бывает, что администрация отчиняет додатково кормушки на дверах, спочатку по одним боку коридора, потім по другим, как додатково там прозвукнула кормушку, вентиляция проходила. Потому что кажут, что бывали там смертные выпадки, ну, конечно, так уже там особливо те туремщики не затекавлены, как там просто по спеку там люди мерли и все. Ну, а так, ну что, треба терпеть, и все там, особливо камеры никак не полегчишь это.
Узгадывай, Дмитрий Дашкевич.
Выборы без Лукашенки – фэнтези ці спосаб аналізу сучаснай реальнасці. Хто б перамог на гэтых выборах? Ці аб'ядналася б гэтай сітуацыі апазіцыя? Якую гульню пачала б гуляць уладная эліта? Ці не стаў бы Пуцін пераможцам выбараў без Лукашэнкі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнікі Радыё Свабода Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч і эканаміст Дмітрый Саёнак.
Гэтую перадачу вы пачуеце праз чвэрць гадзіны. І яшчэ пра спёку. Жонка Мікулы Статкевіча Марына Адамовіч адзначыла, што яе муж моцна пакутаў ад спёкі летась. Пра гэта ён казаў на спатканні ў канцы 2014 году.
Ну, а практычна нічога для іх не дасяжна, таму што вы ведаеце, што, скажам так, змена формы вопраткі можа паслужыць нагодай для таго, каб змакнулі пакаранне, як гэта было з Мікалаем Дзядзьком. Так што сапраўды там неверагодная пакутлівая спёка. Па мінулым леце я прынамсі памятаю, што Мікола казаў, што спёку там невыносна, асабліва тым, хто знаходзіцца пад дахам, як бы, ну, на верхніх узроўнях турмы. І там, дзе перанасілі на невялікія камеры. Паколькі ён не быў у адзіночцы, у яго неяк там вокны выходзяць. Усе астатнія поры года ён не бачыць сонца ў прынцыпе, а вот у гэту спёку ён казаў, што яму крышачку лягчэй, і ён нават не ўяўляе, як вот як гэта тыя, у каго вокны выходзяць на захад, там паўднёвы захад, дзе спёка стаіць вот так. Красочная. Там мне невядома, скажем так, каб нейкая там была палёгка, прынамсі масливая она есть, але заўсёды можна выкарыстаць супраць тых, на каго трэба аказаць ціск.
Узгадывая Марына Адамовіч. І яшчэ нядаўна ў падобжых умовах знаходзіўся Уладзімір Мальцаў, былы гендырэктар аб'яднання Барысаў Дрэў, якога суд прызнаў вінаватым у службовым злоўжыванні і судзіў на 2.5 года зняволення. Ён выйшаў па амністыі на волю з магілёўскай калоніі 2 ліпеня, а сёння адказаў на пытанні карэспандэнта «Свабоды» Алега Грудзіловіча.
Які ў вас настроі?
Адходзім немножко, как бы привыкаем к этой жизни. Всё тут движется намного довольно быстро и как бы сам начинаю уже в этот ритм немножко входить. Настроение такое, адаптироваться быстрее и пойти работать.
Вот вы, может, уже на працу ходили, не свою, не ходили на фабрику?
Нет, на фабрику даже желания нет, и вот даже жену отправляю, чтобы сходила мою трудовую.
Вы так покрыжены на их, да?
Ну, не то чтобы, но я не хочу как бы идти смотреть на то, что я сделал, и меня в этом обвинили. Весь завод работает, и сейчас вот в банк шли, так слышно, что завод работает.
Ну, вам это приятно, это как-то вам по сердцу?
Ну, всегда приятно, главное, чтобы это другие оценили.
Ваша жонка казала, что вы еще передали, что нам вот подавали заяву, что хотели пойти там в бульдозеристы, в трактористы, сказали, что ли?
Не, я хотел водителем перейти.
Водителем, да. Зараз такое ожидание осталось, а все же таки будете шукать нечто такое с керующей посадой?
Во-первых, мне керующую посаду не положено занимать сейчас еще 3 года.
Так, да,
у меня ограничения по данному вопросу, поэтому, честно сказать, даже не знаю. свою. Как бы есть варианты, я их сейчас рассматриваю, ну, думаю, в течение недели-двух что-то определить. Пока сказать конкретно абсолютно ничего не могу.
Ну и здоровье. Вот вы тогда на суде там немножко кашляли, я да вот бачу. Тяжко вам, видать,
ну,
было?
Ну, это, как говорится, сижу за решеткой в темнице сырой, поэтому как бы ситуация такова, что она идет. В колонии как бы немножко приболел, как бы при адаптации. Там антибиотики попил, вылечился.
Сустракали вы там хоть сирот, ну, тех же туремщиков, людей, которые вам спочували и допомагали реально чимсти?
Там разные люди за разные преступления осуждены и тому подобное, но в большинстве случаев они, ну, как бы те, которые следят за новостями, читают газеты, они встречали меня и положительно, как бы, реагировали, общались с ними, то есть они сочувствовали, понимали.
А скажите, Краска, вот вы сидели амаль год на Володарке, вот что там за люди с вами сидели, то есть вот какое у вас уражение? Там такие, как и вы, вот так вот, как бы, вы подкова там с крайнего нашли и кинули, те реальные какие-то злочинцы?
Ну, знаете, по данному вопросу я, наверное, отвечу уклончиво и таким образом. Значит, виновность может установить только суд. Я не берусь никого судить и не хочу даже данный вопрос, ну, как бы обсуждать. Потому что это чисто политический вопрос, я бы не хотел бы его просто затрагивать. А со мной люди сидели, начиная от наркоманов, заканчивая министрами. Поэтому общался со всеми, как говорится, со всем контингентом.
З Уладзіміром Мальцевым, былым гендырэктарам аб'яднання Барыса Удрэў, гутарыў Алег Груздзіловіч, і цалкам гэтае інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Як будуць адпачываць патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта гэтым летам? Як яны пераносяць сёлетнюю спякоту? Патэнцыйны кандыдат ад кааліцыі «Народны рэферэндум» Таціана Караткевіч сказала, што сёлета ў яе не будзе адпачынку.
Я не збіраюся адпачываць гэтым летам. Я задзейнічана ў сваёй кампаніі. Вось, і таму, магчыма, гэта будуць проста эпізоды такога адпачынку па родных мясцінах. Так от, пераношу цярпіма, вось, п'ю больш вады, чым звычайна, і думаю, што зіма яшчэ далёка. Звычайна адпачываю на Беларусі. Люблю адпачываць такім пікаром у лясной прасоры.
Таціана Караткевіч. Прэзідэнт на прэтэндэнт на прэзідэнта ад партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін кажа, што ягоны адпачынак залежыць ад вынікаў выбараў.
Все будет зависеть от того, как будет идти кампания. Если будет идти успешно, то придется отдыхать уже в период после избирательной кампании, если не изберут. А если изберут, вообще без отпуска останешься. То есть такого полноценного отдыха, как, ну, куда-то поехать отдыхать. Поэтому пока вот в планах этого нету. А что касается жары, ну, не так часто у нас бывает жарко, поэтому я с удовольствием такую погоду переношу. Понимаю, что это краткосрочный период, и он скоро кончится. И снова начнется наша погода с дождями, с прохладным летом. Иногда с женой едем на море, иногда отдыхаю под Минском на даче. Поэтому разный отдых. Иногда просто вот грибы, ягоды, если это попадает. Иногда еду на Витебщину, на родину матери. Там есть дом, так сказать, и там живут люди, родственники еще. Рыбачим, там озера хорошие.
Сергей Калякін. Патэнцыйны прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звычайна ігнаруе летні адпачынак наогул.
Я прыхільнік зімняга адпачынку. Мне на працягу ўжо колькі гадоў улетку няма такога адпачынку. Ну, самае-самае, што адбываецца там дні на 3-4 выехаць на Балтыку. Так, узімку, вот, калі не зламаў нагу і не было пахавання бацькі, дык я так больш-менш на тыдзень люблю такі экстремальны адпачынак, горы, лыжы, вось гэта маё. Я увесь час моцную увагу уделял физкультуре, и футбол у меня был, и хоккей, что там только не было. Так что на разных поборництвах и за школу ездил, и за университет, а там приходилось незалежное какое надворье. Так что есть добрая школа, все равно, что нормально гораш, але не больше того. Лепше маленький Ташкент, чем великая Сибирь.
Лічыць старшыня АГП Анатоль Лябецька. Гэта былі прэтэндэнты ў прэзідэнты, а што іх патэнцыйныя выбаршчыкі? Дзе вы плануеце сёлета адпачываць і дзе марыце? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да гарадзенцаў.
А здесь, потому что при нашей власти денег нету, так что никуда не ездим. Куды-куды. Хотелось бы за границу, конечно, в Испанию хуй. Не был и не получится.
На море не удастся поехать. А уезжаю к сестре в Великий Новгород. Есть кое-какие семейные, здоровье уже не позволяет на море.
Так, это я уже для себя вырашила. Ну, по-перше, я, конечно, буду в Беларуси дома некий час. Вось. Потом обовязково запланована поездка в логово бендеровцев Львов. Душом отпочить, сердцем побыть сирот украинцев, наталиться, як бы, цемпахом свободы. А после еще хочу на польскую Балтику на пару дней.
А мы уже его проводим здесь, в Гродно, в Беларуси, из Москвы. Приехали, рыбовали на Нарочи, покупались на трех озерах. Говорят нам, что там какой-то клещик, но мы не поймали. Нормально. А на нем они, ну, здесь уже купались, сейчас поедем туда, вот, в районе мостов. Я там вырос, в школе, в Чечне.
Наверное, отпуск я буду свой проводить в санатории. Надо поправить здоровье, учитывая мой возраст и прошлый опыт работы и жизни. Вы знаете, я житель России. Я работаю, но у меня жена приехала, она мне поддержать в работе и отдохнуть. И нам очень здесь нравится.
3 дня мы посетили замки исторические, окунулись в историю. Нам очень понравилось, что мы уточнили то, чего не дознали. Вот. Это немножечко, да, изменило наше отношение ко многим вещам. Вот. Очень понравились продукты натуральные, молочные, мясные.
У меня он прошел. А хотела бы, ну, где-то, наверное, страны Испании. Вот это меня интересует. Испания. А проводила здесь, занималась своим здоровьем. На море, естественно, но раньше Крым, сейчас пока отдыхаем здесь.
В Швейцарии. У меня там сын.
У меня отпуск зимой. Уже летом работаю. Зимой в теплые страны, Индия, Вьетнам. Уже были и езжу.
Даже не знаю, работать буду. Отпуска в этом году не будет точно.
Ну, а куда хотели?
Не знаю, в Америку. Побыть, походить. Техас. Не знаю, смотрел картинки там. Фирма. Да, красиво.
Дзе вы плануеце сёлета адпачыць, а дзе марыце? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звяртаўся да гарадзенцаў. У аўторак 7 ліпеня у кнігарні Логвінаў а 19 гадзіне адбудзецца прэзентацыя кнігі эсэістыкі нашага калегі Сергея Абламейкі «Мой Картаген». Кніга выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя ў гэтай серыі. У прэзентацыі будуць удзельнічаць Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Вінцук Вячорка, Ірына Дубянецкая. Тэмы дыскусіі: «Беларуская ідэя», «Рускі мір», «Смерць архітэктара ў Беларусі». Пачуццё місіі, болю і адказнасці – асноўныя рысы кнігі «Мой Картаген», кажа мовазнаўца Вінцук Вячорка.
Это не просто сборник эссе альбо публіцыстыкі, гэта праграмная кніга, і я вельмі рады, што Сергей на яе ўзбіўся. У кнізе вельмі шмат прадбачанняў, якія актуалізаваліся, прычым такім экзістэнцыйным для Беларусі чынам, у звязку з агрэсіяй Расіі супраць Украіны і у звязку з выяўленнем, што такое ёсць суседні з намі рускі мір. І для людзей, якія умели бачыць, цивілізацыйная мяжа, якая праходзіць на ўсход ад Беларусі, была відавочная. Але ж трэба было і трэба, і будзе трэба тлумачыць, што гэтая мяжа непераадольная, і нам трэба будавацца сваім домам, зважаючы на гэтую мяжу. Многія рэчы, якія прамаўляліся нашымі продкамі, пачынаючы з 19 стагоддзя, былі паўтораныя ў стагоддзі 20, былі наборам аксіяматычных каштоўнасцяў у палацэ, да якой належалі і Сергей, і я. Цяпер трэба прагаварыць ясна, каротка і проста. І Сергей дае водпаведь 15 тысяч ідэолагаў, адзін Абламейка і 15 тысяч ідэолагаў, якія ніяк не могуць на загад Лукашэнкі скалаціць беларускую нацыянальную ідэю. Ён нагадвае, што яна ў нас давно ёсць. Гэта шлях да свабоды, да незалежнасці, шлях праз зберажэнне і мацаванне нашай ідэнтычнасці, перадусім праз мову. Найважнейшая рыса гэтай кнігі – гэта пачуццё місіі, болю і адказнасці. Кніга ў гэтым сэнсе цэласная, бо падмацоўваюцца ўласна ідэалагічныя раздзелы раздзеламі, прысвечанымі матэрыяльнаму ўвасабленню нашай эстэтыкі, эстэтычнага канону, нашай непарушнай спадчыны, як аднак становіцца парушнай. Это вечны Сергеяў боль, лёс беларускай архітэктуры. І гэта выдатны раздзел пра людзей, носьбітаў гэтага светача беларушчыны, без якіх Беларусь, зрэшты, і не адбудзецца. І Сергей адзін з іх.
Кажа мовазнаўца Вінцук Вячурка. У кнізе ёсць і эсэ пад інтрыгоўным назовам «Як Уладзімір Арлоў не апраўдаў маіх спадзяванняў». А наколькі апраўдала кніга Сергея Абламейкі «Мой Картаген» чаканні пісьменніка Уладзіміра Арлова?
Сергей Абламейка, мой автор, еще с часов своей первой книги «Эгоизмы». Нагадаю, что продмову Дея написал Василь Быков, назвавший той сборник сентенцию універсальнай кнігою чалавечай маралі, побуту і жыццёвай мудрасці. На маю думку, мой Картаген – новая творчая удача аўтара. Яшчэ і таму, што Сергеевы сапраўды вельмі асабістае эсэ, апрача дакладнай гістарычнай падсветкі да філазофскага позірку, адметная і выразнай публіцыстычнай падкладкай. Зрэшты, пра гэта ўжо выразна кажуць назвы першых раздзелаў – «Беларуская ідэя» і «Рускі мір». С асаблівай цікавасцю я чытаў раздзел «Людзі і справы», не толькі таму, што сабраныя ў МСЭ перагукаюцца з маімі з новага выдання «Імёнаў свабоды». Перагукаюцца і выбарам асобаў, а гэта кардынал Казімір Свёнтак, філозаф Уладзімір Конан, гісторык і кіраўнік легендарнай талакі Сержук Вітуска і айцец Александр Нацын, які абавязкова станецца героем наступнага выдання «Імёнаў». Чытаў гэты раздзел я з неаслабнай цікавасцю яшчэ і дзякуючы таму, што ў ім Сергей удакладняе ацэнкі і самімі кроўю і плоццю больш працяглага палатна тэксту дапаўняе мае прадыктаваныя фарматам лепідарныя аповеды. Ёсць у згаданым раздзеле і эсэ па цэнтрагоўным для мяне назовам, як Владзімір Арлоў не апраўдаў маіх спадзяванняў. Застаецца адно – апраўдаць. І апошняе. Над некаторымі старонкамі Картагену можна было бы паспрачацца. Але рашучую нязгоду выклікае адно самы фінал, дзе Бламейка выказвае думку, што цяпер Беларусь нібыта знаходзіцца ў рускім міры. І ўсё ж, я мяркую, тут Сергей памыляецца. Прычым, відаць, цалкам свядома, бо сама кніга вуснымі ідзеямі сваіх герояў сцвярджае іншае.
Кажа пісьменнік Уладзімір Арлоў. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі Сергея Абламейкі «Мой Картаген» адводзіцца ў аўторак а 19 гадзіне ў кнігарні Логвінаў, а трансляцыя прэзентацыі будзе на нашым сайце.